Чем вредна мастурбация? История мастурбации. Честно о последствиях онанизма. В марте 2012 года на самом популярном государственном канале России ОРТ вышла программа Елены Малышевой «Жить здорово». Разговор шел о мужском рукоблудии. Вместе со своими помощниками Елена Малышева, ведущая просветительской, то есть эталонной медицинской программы, пыталась убедить миллионы зрителей в безусловной полезности мужского онанизма. Напомню, что в Древней Греции онанизм называли сексом для рабов. Раб не мог завести семью. У невольника даже не было денег, чтобы платить уличным женщинам. Даль, врач по основной профессии, составитель толкового словаря живого великорусского языка, знаток русского быта, назвал онанизм скотским занятием. Так как пропаганда менструбации сейчас очень широка и все больше направляется на детей и подростков, давайте попробуем разобраться в том, чем именно грозит это невинное занятие людям. Немного истории. Менструбация возникла не 3000 лет назад, как утверждают многие источники, а на заре цивилизации. Нашим предкам давно открылось, что подростки-менструбанты вырастают физически более слабыми, менее стойкими и находчивыми в опасных ситуациях, чем их сверстники-девственники. Но самое главное, от менструбации падала рождаемость. Каждый мальчик от рождения знал, что его ждет суровое испытание на право именоваться воином, охотником, рыболовом или просто мужчиной. Подросток, который ослабил себя мастурбацией, пройти обряд физически не мог. Ему не хватало отваги и телесной силы. А не получив почетного звания «мужчина», он лишался женщины, права иметь семью. Проблемами сохранения полового здоровья в Древней Иудее, одном из центров древней цивилизации, занималось государство. Обязательным становилось обрезание, которое затрудняло мастурбацию. Строгие правила полового воспитания в еврейских семьях позволяли мальчикам прожить девственниками дольше, чем сверстникам других национальностей. Мозг выходцев из еврейских семейств получал время для максимального естественного развития. А ведущая роль в телесном, а также интеллектуальном развитии любого подростка принадлежит неизрасходованным половым гормонам. Рихард Крафт Эббинг в 1886 году выпустил книгу «Половая психопатия». На основе 250 случаев, которые он лично рассмотрел или с которыми был хорошо знаком, Крафт Эббинг пришел к скандальному выводу. Первопричиной ранней импотенции, сексуальных извращений и многих садистских, коварных преступлений является менструбация, особенно детская, с 9-10 лет. Он доказал, беспорядочное, чисто механическое эксплуатирование мужского полового аппарата может привести к перерождению тела и личности человека, даже к перемене его половой ориентации. Это было открытие, предостережение, способное уберечь от пожизненного несчастья миллионы молодых людей. Но огромное количество медиков-мошенников этими несчастьями сытно кормились. На Крафт Эббинга обрушились многие сексологи и психиатры. Вина автора состояла в том, что свою книгу он написал на живом немецком языке вместо латыни, тем самым сделав достоянием широкой публики многовековой секрет, что онанизм опасен не только для мастурбата. Онанизм опасен для физического существования цивилизованного общества. Между тем, работа Крафт Эббинга приобрела мировую популярность. На 3/4 века распространение онанизма в странах Европы и Северной Америки было приостановлено. Почти через 100 лет, в 1989 году, в Париже вышла серия книг под общим названием «Энциклопедия сексуальной жизни». На самом деле это были точенькие книжонки с некоторым количеством текста и очень большим набором картинок. Картинки напоминали подростковый порнографический сайт. На фоне подобных, якобы детских, якобы развивающих книжек с яркими иллюстрациями, порнографические журналы выглядели пресным и бесцветным, как плакаты «Мойте руки после уборной». Но кроме этой броской, весьма наглядной агитации, была информация более скромная, но обладающая большой разрушительной силой. Несложно проследить, что за изданиями этой книги стоят различные фонды, которые пропагандируют разврат и растление подростков. Книги содержали иллюстрации обнаженных детей и формулу. Новые исследования показали, онанизм абсолютно безвреден. Причем по-настоящему серьезных исследований проведено не было. В короткие строки были написаны, переведены на другие языки, книги, прославляющие мастурбацию. Они вышли в США, Англии, Швеции, Чехии, Польше. Первый мобилизационный момент издания, рекомендуемый начальный возраст читателя, 7 лет. Второй момент поначалу вообще выглядел пустяком. Фотографии голых мальчиков и голых девочек кое-где сопровождал краткий комментарий. Слова были разные, но смысл их оставался один и тот же. Мастурбация совершенно безвредна. А в четвертом томе энциклопедии на странице 95 мальчик лет 7 показывал, как он весело играет со своей штучкой. Для любого, сколько-нибудь грамотного читателя, становилось очевидным, это не просвещающие, а развращающие и растлевающие пособия. Ничем не прикрытые тела с обнаженными половыми органами и тут же помещенные инструкции и разрешения на онанизм провоцировали юных читателей на безотлагательное занятие мастурбацией. Все четыре тома в 1989 году поступили на парижский книжный рынок одновременно. На презентацию были приглашены сотни журналистов. Коммерческому успеху издания, его солидности способствовало и то обстоятельство, что авторский коллектив возглавил президент Всемирной ассоциации сексологии Жильберт Торжман. Никто не обратил внимания, что для создания такого общественного издания были приглашены только гинекологи. Не было ни одного педиатра, сексолога, детского психиатра, невролога или эндокринолога. В Россию эстафету подхватил руководитель сексологической службы России профессор Васильченко совместно с профессором-сексологом Агарковым, социологом Коном и журналистом Шахиджаняном. Мошенническая деятельность академика Кона не имеет аналогов в истории российской научной мысли. Он написал: «Введение в сексологию, которое стало началом развращения сотен тысяч людей». В этом ему помогал ряд зарубежных фондов, а также значительное количество зарубежных авторов, которых он обильно цитировал без ссылок на источники. Одновременно французская энциклопедия «Сексуальной жизни» при участии Васильченко в качестве редактора была переведена и напечатана в Москве. Первый том вышел уже в 1991 году тиражом 600 тысяч экземпляров. В Советском Союзе в таком количестве издавались только детские книжки. Традиция была соблюдена, энциклопедия тоже адресовалась детям. И в те же 90-е годы Игорь Кон попытался протащить в школы России развращающую программу полового воспитания детей. Этой диверсии воспротивились все учителя России, пригрозив руководству Министерства образования, что не выйдут на работу. Тогдашнему руководству министерства пришлось отказаться от этой программы. Когда академику не удалось ввести программу растления в жизнь российской школы, он задумал сделать то же самое, но уже в масштабах всей России. После неудачи со школами Кон и Агарков запускают на четвертом канале ТВ программу «Про это» в формате семинара по обучению разновидностям мастурбации. Программа еженедельно собирала 35 миллионов зрителей в течение 3 лет. Большинство зрителей задавало один и тот же вопрос: насколько онанизм может быть опасен? Кон им всем отвечал: мастурбация абсолютно безвредна. Сколько сотен тысяч молодых людей ему поверили? Какое число родителей и учителей сообщили эту преступную ложь детям? Обратите внимание, в голодные 90-е годы Кон находит достаточно средств на производство растляющей программы, идея которой – калька снята с западных аналогов. Для специалистов очевидно, что единственным источником этих средств служили зарубежные фонды и организации, заинтересованные в уничтожении российского народа. Онанизм как фундамент новой отрасли промышленности. Понимала ли эта троица, Васильченко, Агарков и Кон, что они творят? Конечно, Васильченко подготовил и выпустил для врачей справочник «Сексопатология». В ней перечислен внушительный список нарушений, которые способен вызвать онанизм. Среди них: разрушение организма при мастурбации начинается именно с головного мозга и затрагивает все системы организма человека. Предстательная железа у онанирующих школьников начинает разрушаться задолго до первого полового акта с представительницами прекрасного пола. Нарушение половых функций от раннего выброса семени до полной импотенции наблюдается у 8 человек из каждых 10. Иными словами, детский грех становится с возрастом причиной мужского бесплодия. Если же вспомнить, что заболевание простаты нередко переходит в раковую опухоль, то картина абсолютной безвредности рукоблудия будет завершена. И вот, спустя ровно год, в 1991 году, доктор медицинских наук Васильченко выпускает том «Энциклопедия сексуальной жизни для детей 10-13 лет». Зачем? Главная цель состояла, конечно же, не в лечении. Ставку делали на развитие промышленной отрасли по изготовлению и распространению искусственных половых органов. Инвентарь предназначался тем мужчинам и женщинам, которые поверили шумной лживой агитации. Многие успели искалечить себя в короткий срок. Для этих молодых людей нормальные половые отношения стали уже невозможным. Свое имя Кон официально продал фабрикантам мастурбационного оборудования. Его коллега Агарков до недавнего времени оставался единственным владельцем всех секс-шопов в Москве, более 50 магазинов. К чему приведет раннее начало половой жизни через мастурбацию? Любой школьный учитель знает, что происходит с учеником, если его настигла зараза мастурбации. Мальчик бледнеет. Под глазами возникают синяки, исчезает улыбка с недавно веселого лица, становится рваная речь. Мальчик делается рассеянным, отвечает не впопад, спотыкается на ровном месте, пропадают мечты, учеба и друзья не вызывают интереса. В результате неудивительно, что сперматозоиды у многих молодых супругов теряют жизнеспособность. У каждой третьей забеременевшей женщины бывает выкидыш. Все чаще рождаются младенцы весом в 500 граммов. Болезнь рака предстательной железы приобретает характер эпидемии. С проблемами импотенции сталкивается 52% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. С каждым годом эта цифра увеличивается. Опасен ли этот недуг только для мужчин? Онанизм не менее опасен для здоровья женщин. Только к букету заболеваний добавляется фибромиома матки, нарушение менструального цикла. Более того, женщине будет очень трудно забеременеть при нормальном половом акте с мужчиной. При полноценном оргазме матка сокращается и, расслабляясь, как медицинская груша, втягивает в себя сперматозоиды. При самоудовлетворении оргазм другой, эффекта груши не возникает. Более того, со временем эта функция организма атрофируется, поэтому при контакте с мужчиной сперматозоидом гораздо труднее попасть в яйцеклетку. Главная физическая ценность на планете. Мужское семя – главное семя на планете Земля. Если мы хотим сохранить человеческое общество, сперму невозможно ничем заменить. Каждый сперматозоид – это частица новой жизни. Сперма – это самая ценная и витально насыщенная жидкость в организме наряду с гормонами желез головного мозга. Сперма содержит значительное количество белков, жиров и углеводов, основные аминокислоты, фруктозу, углеводы, жиры, минералы, а также ряд ферментов, гормонов и прочих веществ, являющихся природными антидепрессантами. Чтобы произвести сперму, которую человек тратит при одном семяизвержении, организм затрачивает столько же сил, сколько при производстве 150 граммов крови. Постоянное воспроизведение спермы естественно подрывает организм, так как он экстренно кидает все свои силы и гормоны на производство сперматозоидов. При постоянном семяизвержении кости становятся тонкими, тело недополучает витамины и питательные вещества. Гормональная система подорвана, организм слабый, худой, болезненный, кожа человека бледная. Организм начинает плохо функционировать со всеми вытекающими последствиями. Иными словами, в организме формируется привычка постоянно производить и запасать сперму, не заботясь ни о чем другом. В результате, занимающийся онанизмом человек не может сосредоточиться, становится рассеянным, нерешительным, мрачным, капризным, обидчивым. Память у онанизмов ухудшается, появляется замкнутость, подавленность, равнодушие к окружающему миру. Во время каждого семяизвержения организм человека теряет 150 миллионов сперматозоидов. От 2 до 5 мл семенной жидкости. Теоретически этого достаточно, чтобы зачать все население в США. Уточняем мнение врачей. Еще в 18 и 19 веках профессора Лялемант и Тиссо пришли к заключению, что онанизм вызывает разрушительные последствия заболевания спинного мозга, спинную сухотку, различного рода мозговые заболевания, прогрессивный паралич, умопомешательство. Наш советник, знаменитый профессор доктор Эрб, указывает, что постоянная борьба между чрезмерным влечением и нравственным долгом пагубно отражается на нервной системе и превращает большинство онанистов в неврастенников. Почти все исследования сходятся в одном – онанизм ослабляет всю нервную систему. Профессор Роллендер еще в начале 19 века в обширной книге на эту тему указывал на основные последствия онанизма. Приведу лишь оглавление книги. Последствия онанизма делятся на поражение центральной нервной системы, поражение органов внешних чувств, поражение психики и ума, поражение пищеварения, влияние на кровообращение и дыхание, влияние на мышечную организацию, влияние онанизма на половые органы, поражение организма в целом. Выдающиеся невропатологи Фьюбингер и Кушман указывают, что онанизм вреден. Во-первых, тем, что он начинается слишком рано и вовлекает в длительные затяжные процессы. Во-вторых, он очень доступен. Знаменитый английский психиатр доктор Скай придерживался взгляда, что есть общий вид онанистического безумия, сопровождающийся блуждающим взглядом, общей немощностью, угнетенностью, неловкостью, склонностью к самоубийству. Другой врач, англичанин Спицки, дает другую, но не менее грустную картину изменений психического порядка при онанизме. Он утверждает, что у больных появляется общая сонливость, мрачность мыслей неожиданно сменяется приподнятостью, общей просветленностью, упадок духа находится в прямом зависимости от частых мастурбаций. Настоящий источник жизненной силы. Согласно аюрведе, ведической медицине, в семени человека концентрируется особая сила жизни – оджас. В переводе с санскрита оджас обозначает силу, мощь. Это одна из наиболее тонких энергий человека, одухотворяющих сознание. Включает защитные и регенерирующие силы человека. Оджас – жизненная энергия тела, эссенция всего пищеварительного процесса. Она позволяет каждой клетке тела функционировать в постоянной и непосредственной связи с законами природы. Оджас поддерживает жизнеспособность, силу и иммунитет человека. Оджас управляет репродуктивной функцией накопления энергии и дает силу семени. Это тонкая энергетическая субстанция, которая присутствует во всем теле и концентрируется в семени человека. Согласно наблюдениям древних мудрецов, мы рождаемся с небольшим запасом оджаса, который может увеличиться или истощиться в зависимости от качества нашей жизни. Здоровая пища, гармоничные эмоции, а также правильное использование сексуальной энергии восстанавливают оджас, обеспечивают человека силами и здоровьем. Но в случае чрезмерного выделения репродуктивной жидкости оджас быстро истощается и тело человека начинает разрушаться. Именно оджас приносит человеку стабильное, продолжительное ощущение счастья. Давно замечено, что мужчины, практикующие долгосрочное воздержание, становятся энергичнее, сильнее, здоровее, а также быстрее других добиваются поставленных целей в жизни. Дхван Вантари, воплощение Бога, в котором он дал человечеству аюрведу, науку ведической медицине, обучив ей своих учеников, сказал, что брахмачарья, воздержание, лучшее лекарство. Я скажу вам, брахмачарья – это воистину драгоценный камень, это самое действенное лекарство, это нектар, разрушающий все болезни, распад и смерть. Чтобы обрести мир, сияние, память, знание, богатство и самосознание, следует соблюдать брахмачарью. Брахмачарья – величайшая дхарма, величайшее знание, величайшая сила. Наши далекие предки оставляли нам знания о том, что сексуальная энергия – это то, что формирует богатый внутренний мир человека, его силу и ясное мышление. Это главная движущая энергия в жизни человека. Сексуальное желание – это сама жизнь, сексуальность трансформирует человека изнутри. Мастурбировать – значит выбрасывать из себя жизнь. Можно ли верить доктору медицинских наук Елене Малышевой и ее консультантам, когда они провозглашают на всю Россию, что онанизм не только безвреден, но даже необходим? Ответ, по-моему, очевиден. Обратите внимание, что в сентябре 2012 года в эфире ОРТ вышла программа Елены Малышевой, посвященная теме ГМО. В ней она уверяла, что ГМО совершенно безвредно, а в одной из последующих передач призывала делать прививки. Опыт победивших онанизм. На сайте «Реалисты» есть полезный опыт выздоровевших людей. С раннего детства, точно не помню когда, примерно с 7-10 лет, начал заниматься онанизмом. Последствия: плохое зрение, кривой пенис, слабая эрекция, прыщи на лице и теле, круги под глазами, усталость. И вот сейчас 23, продолжаю. Но я значительно уменьшил частоту занятий. Иногда перерыв доходил до 4-6 месяцев. Признаю, что это настоящий наркотик, и отвыкнуть от него очень тяжело, но можно. И наркоману вылечиваться. Нужно бороться и применять все возможные способы борьбы. Сейчас делюсь своими наработками, быть может, они вам помогут. Первым делом надо научиться себя уважать, любить и принимать такими, какие мы есть. Ведь мы – создание Божие, и мы, наш мозг и наше тело, достойны любви и уважения, в первую очередь самих себя. Не надо себя корить, ненавидеть после очередного акта онанизма. Надо признать свое временное поражение, сделать выводы, как действовать дальше, как это можно предотвратить. И бороться, бороться. Я, например, понял, что лучше не останавливаться наедине с компьютером, а в выходные лучше вообще его не включать, проводить время с друзьями на пикнике, заниматься спортом. Я избавилась от этого и чувствую себя превосходно. И, кстати, я очень темпераментна. Это все глупости, что сдерживаться нельзя, ничего это не вредно. Я это все переборола и теперь абсолютно здорова по гинекологии, а раньше думала, что это нереально. Работа связана у меня с умственным трудом. После мастурбации думается туго, чувствуешь себя ужасно. Я даже сразу могу определить человека, который таким делом занимается. Он настолько медленно соображает, что становится его жаль. Когда я перестала вообще этим заниматься, пошла на работе на взлет. Накопала такого, что мама не горюй. Целые службы годами работают, а я за один день съездила и определила ошибки в их работе. Чувствую себя безумно счастливой. У меня, как и у вас, была такая же проблема. Мне сейчас 22, и до 19 лет я регулярно занимался мастурбацией. Испытывал проблемы с девушками и психологические проблемы. Физическое состояние было хуже некуда. Я избавился от этой пагубной привычки. Для этого я начал заниматься бодибилдингом, выкинул всю порнуху из дома, старался не оставаться дома один, и как только хотелось передернуть, гирьку в руку или ложусь на пол и отжимаюсь. Парни, вы не поверите, как хорошо я почувствовал себя через пару месяцев. Энергии появилось столько, что хоть подкова гни. Девушки вдруг стали такие красивые. В общем, все наладилось. Через полгода я поправился на 10 килограммов и оценил всю разницу между рукой и девушкой. Чего и вам желаю. У вас все получится, я уверен. Главное, не давайте себе слабину. Удачи! Мастурбировал 3-5 раз в неделю. Не уважал ни себя, ни тех, кто этим занимается. Мое внутреннее чувство говорило, что мне от этого не лучше. После мастурбации вечно усталость, истощенность, разочарование, грусть, какая-то раздражительность, порой безразличность к женщинам. После того, как бросил это, уважение к самому себе, уверенность в своих силах. Осанка и походка изменилась. Стал более мужественным, в мышцах появилось больше силы, к женскому полу начал относиться по-другому. И самое главное, я чувствовал себя в гармонии с самим собой и чувствую себя настоящим мужчиной. Я 8 лет был привязан к этому пороку и в этом году нашел 100% эффективный метод от избавления. Вам понадобится вегетарианская диета, любимое дело, режим дня. Диета повышает самоконтроль, силу воли и реально уменьшает половое влечение. Чтобы контролировать свой ум, нужно перестать курить, пить алкоголь и есть мясо, избегать грибов, чеснока и лука. Любимое дело важно для любого человека, и из всех трех пунктов это самый важный, поскольку если у человека нет никаких возвышенных желаний, связанных с обществом, духовным или материальным совершенствованием, то такой человек никогда не сможет себя контролировать. Правильный режим дня, время подъема и отхода ко сну, а также время приема пищи, придают бодрости и способствуют самоконтролю. Режим дня позволяет избавиться не только от онанизма, но и от ночных полюций, а также восстанавливает утраченные силы. Чтобы контролировать себя, нужно вставать до 6 часов утра, ложиться спать желательно до 9. Теперь по поводу приема пищи. Самое главное – не наедаться на ночь. Я вам гарантирую, будете честно бороться, вы непременно добьетесь успеха, так как это сделал я.